Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 19 июня 2020 года. Пятница. В студии Людмила Верхошапова.
События, факты, новости.
В Сладковском районе в минувший понедельник начали работу волонтеры Конституции. 18 добровольцев муниципального образования рассказывают землякам о предлагаемых поправках к главному закону Российской Федерации. Деятельность волонтеров продлится до дня голосования 1 июля 2020 года. Как и по всей стране, в Сладковском районе каждый день развернута информационная точка в общественном месте на рыночной площади у магазина «Магнит». Добровольцы прошли серьезную подготовку. На платформе добро.ру входит в ходе онлайн-курса они прослушали лекции от представителей крупных волонтерских движений страны ЦИКа, а также участников рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Сегодня у активистов имеется информационный стенд, тумба, специальная экипировка волонтеров, работающих непосредственно на точке. Оснащены добровольцы защитными одноразовыми масками, перчатками, антисептиками. Работает точка ежедневно, кроме выходных, с 11 до 13 часов. Волонтеры Конституции рассказывают прохожим о сути поправок, которые предлагаются внести в главный закон страны. Раздают наклейки, открытки, листовки. Организована фотозона для всех желающих. Утверждены единое расписание и продолжительность проведения единого государственного экзамена в 2020 году, а также требования к экзаменующимся. Об этом со ссылкой на Министерство просвещения России сообщает Тюменская линия. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в субъектах России в 10 часов по местному времени. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, а непосредственная очная сдача единого государственного экзамена продлится с 3 июля по 23 июля включительно. Резервные дни запланированы на 24 июля и 25 июля по всем учебным предметам. ЕГЭ по русскому языку, как самому массовому экзамену, будет проходить в течение двух дней – 6 и 7 июля. Те, кто по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в июле, имеют возможность принять участие в ЕГЭ 3, 5, 7, а также 8 августа. Продолжительность экзамена по всем учебным предметам составит от 3 часов до 3 часов 55 минут, за исключением раздела «Говорение» на экзаменах по иностранным языкам. 1 апреля нынешнего года стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Арт Компас Онлайн». Организатором является информационный портал «Гид по танцу Арт Компас». Конкурс проводился в заочной форме, то есть по видеозаписям, с целью популяризации хореографического творчества среди подрастающего поколения и молодежи, выявления большого числа самодеятельных, любительских и профессиональных хореографических коллективов Российской Федерации. Так сообщает специалист по методике клубной работы Юлия Керн.
Первое июля 2020 года. Исторический момент в судьбе России. День, когда голос каждого определит будущее наших потомков. Ради мощи и процветания Родины. Ради защиты прав и свобод нынешних и будущих поколений. Укрепление и защиты страны, сохранение традиционных ценностей. 1 июля – день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
Отмечает праздник.
21 июня отмечается День медицинского работника. В 2020 году он считается юбилейным. Ровно 40 лет назад, в 1980-м, был подписан указ Верховного Президиума СССР о его официальном статусе. В числе тех, кто принимает поздравления с этим профессиональным праздником, работники отделения скорой помощи, которую еще называют передовой здравоохранения. С работой экстренной службы мы знакомимся дистанционно. Об этом наш телефонный разговор с заведующим Солодковской районной больницей Алексеем Быковым.
Структурное подразделение, которое включает в себя 3 дислоцированные бригады на территории района: Маслянской участковой больницы, Усовской амбулатории и приемного отделения Солодкова. 3 бригады, то есть они в круглосуточном режиме работают.
Сколько людей входит в состав бригад?
В состав бригад входит фельдшер и водитель. Вот на территории Солодкова это 4 бригады, на территории Маслянки тоже 4 бригады. 2 фельдшера и 4 водителя на территории Усова.
Это комплект?
Да, это полный комплект у нас. Конечно, в перспективе мы планируем, чтобы бригады были не менее 2 фельдшеров в составе, но пока кадровые проблемы существуют.
Если сказать о каждой бригаде, кто работает, может именно стажистов отметить, может назвать молодых специалистов, которые пришли недавно, вот в эту профессию работают?
Ну, у нас самый большим стажем фельдшер — это Колова Валентина Александровна, которая работает в Солодково. И Кишева Татьяна Алексеевна, тоже как молодой специалист на территории Усова. Шангина Александровна, которая работала в Маслянке, она нынче была на заслуженный отдых. Практически всю свою трудовую деятельность была на скорой помощи.
Как бы более юные кадры, кого вы можете назвать, кто у нас работает?
Более юные кадры у нас Швецов Андрей Васильевич, вот он на Солодковском бригаде работает. И пришла она только первый год отучилась, работает на Маслянке. Демьяненко Анастасия Сергеевна.
И водители?
Не все с первым классом идут водители. То есть все более опытные, не молодые кадры работают. Они уже практически выполняют функцию парамедиков. Помочь в реанимации, транспортировке, подключение аппаратуры, могут подключить кислород. Не все прошли учебу, то есть они прошли по первичной медико-санитарной помощи по оказанию. То есть была планированная область учебы, приезжали специалисты, обучали на территории нашей поликлиники.
По транспорту. То есть, получается, скорая помощь — это все на колесах, все в дороге. Как у нас дела обстоят именно с оборудованием?
Машины, в принципе, вот эти оснащены всем необходимым оборудованием. Есть там реанимационные наборы, детские наборы, акушерские наборы для оказания вот разного вида помощи. Есть аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, пульсоксиметры.
А вот такой вопрос, как бы из самого названия «скорая помощь», она должна быть скорой. В наше время вот дорожная ситуация какова? Способствует помощи, чтобы она была скорой?
Вот
или
мы, у нас вариант какой? У нас по населению нам многовато 3 бригады иметь по количеству населения. Но в связи с тем, что мы имеем большой радиус обслуживания, 110 километров протяженность района, а нам главное сейчас обеспечить 20-минутный доезд пострадавшего. И поэтому нам пришлось дислоцировать эти бригады вот таким размахом, чтобы мы могли обеспечить. То есть вот в Александровку и Солодково мы тоже не сможем доехать за 20 минут. А Усовская бригада обеспечивает, то есть этот доезд. Или там при наличии, когда невозможность, да и оказывает первую медицинскую помощь фельдшер, который находится на территории. Но самая, конечно, болезненная территория — это у нас Новоказанка. Новоказанка, где мы испытываем трудности с период, осенний период.
Распутится.
Более
вот как человек с таким большим опытом, вы столько лет работаете в медицине, как вот вы можете охарактеризовать людей, которые выбирают именно работать в скорой помощи? Какие качества на первом месте?
Конечно, не всегда возможно сказать при первом знакомстве, но так это люди, которые собраны, которые могут мгновенно принимать решения. Не теряются в ситуации, а начинают, то есть оказание этапной помощи, которые должны уже при первом взгляде на пациента должны оценить состояние и начинать оказывать помощь.
Так, а вот какие-то пожелания есть, которые именно относятся к скорой помощи? Чего желают обычно?
Поменьше работы.
Ну да.
Чтобы все были здоровы, чтобы своевременно вызывали скорую, не затягивали свои болезни, чтобы нам было проще оказывать эту помощь.
У микрофона была Анастасия Гацаева.
Твои люди. Село.
Ежегодно в России в третье воскресенье июня медики отмечают свой профессиональный праздник. 14 лет у районного врача-инфекциониста Гульжан Беремжановой эта дата в числе самых важных. 7 из них она посвятила трудовой деятельности в районной больнице. В преддверии праздника мы беседуем с врачом о ее профессиональной деятельности. Гульжан Мусаевна, приближается ваш профессиональный праздник, День медицинского работника. Сколько лет вы уже отмечаете его?
Если считать, что я в Садковской больнице в сентябре месяце будет 7 лет, как работаю, плюс 7 лет моим учебы.
7 лет – это уже идет ваша трудовая деятельность. Да. Как вы пришли к решению стать медиком, врачом? Почему вы выбрали такую профессию?
Не знаю, как-то вот желание появилось. Папа у меня был молодого возраста, инсульты были. Я вообще мечтала быть неврологом, врачом-неврологом. Работала 2 года в неврологическом инсультном отделении медицинской сестрой, будучи студенткой. Район посчитал, что им инфекционисты больше нужны, поэтому я отучилась на инфекциониста. Ну, как бы профессии в каких-то заболеваниях достаточно смежные. Так я с 10-11 класс училась в течение каникул, зимних, осенних, весенних. Приезжал преподаватель с медакадемии, мы здесь учили химию, то есть она нам преподавала химию. Все каникулы 10-11 класс.
То есть в старших классах это у вас уже появилось стремление?
После 9 класса, да, я по окончанию уже узнавала про курсы. Я знала, что тут набираются целевые группы, ну, на поступление в медакадемию.
Вспомните, если то время, когда вы начинали свою деятельность, и сейчас, да, рабочие ваши будни, дни, тяжелее было работать тогда или сейчас? Вообще с какими трудностями изначально столкнулись, когда пришли работать?
Ну, конечно, сложно было. И раз я приехала, без опыта была. Очень часто обращалась к своим учителям, консультировалась, так скажем.
То есть ваши преподаватели еще сопровождение какое-то время вели, да?
Конечно, до сих пор со мной в сопровождении. То есть мы поддерживаем связи, могу в любой момент позвонить нештатным специалистам, чисто даже если неофициально проконсультироваться, они никогда не отказывают. У нас инфекционная служба достаточно такая дружная. Где-то у нас даже в социальных группах есть группы, где мы можем информацию
обсуждать,
делиться,
да, какие-то случаи,
да, есть информация, какие-то клинические рекомендации, но у нас тут главные нештатные специалисты в этой же группе состоят.
Как складывались отношения с коллективом, с пациентами первое время?
С коллективом я учитывала, что я сама отсюда. И все практики я проходила здесь, в своей больнице. Поэтому я многих раз с детства знала так-то. Мне легко было влиться в коллектив. Они очень приняли хорошо. Все помогали, кто чем мог. Никогда никто не отказывал.
Какими качествами должен обладать человек в белом халате?
Чувством сострадания, наверное, в первую очередь. Доброты, ответственностью должен, терпеливостью, так скажем.
Самые главные все-таки сложности, которые приходится преодолевать?
Каждый человек индивидуально, у всех разный психологический фон, да, и вообще нрав. И в первую очередь ставить надо себя на место пациента, когда он приходит, как бы ты поступил, как бы ты себя вел, наверное. Как бы хотелось бы, чтобы к тебе относился врач, если ты к нему обратишься.
Вот уже 7 лет профессиональной деятельности, да? Вот за это длительное время есть какие-то моменты, рабочие случаи, которые запомнились, может быть, даже наложили какой-то отпечаток в памяти?
Есть, то есть у меня в 2014 году, на втором году моей работы, был случай завоза, так скажем, контролируемой инфекции, такой как кори. То есть это я, будучи молодым, врач, опыт определенный был.
Не столь распространенное заболевание.
Например, в период моих студенческих лет и в моей интернатуре я не видела ни разу.
Сразу поставили диагноз кори или какое-то время не могли?
Да нет, привезли, приехал он у нас вообще с кашлем, с температурой и тому прочее. Утром после обеда появилась сыпь, и уже сразу же увезли вышивку его. Ну, соответственно, эпид-анамнез был собран, откуда, чтобы выезжал на территории другие неблагополучные по кори. На то время были определенные страны, где была корь тогда.
Болезнь передается от одного человека к другому,
конечно,
да?
Высококонтагиозное заболевание, то есть воздушно-капельным путем.
Был в тот момент какой-то испуг, напряженный, что сейчас пойдет волна?
Конечно, был. Тот же день всех контактных первого порядка привили экстренно. То есть мы работали до самой ночи.
Нынешний сезон не совсем обычный для вас. Работа построена иначе, более сложно. Расскажите подробнее, как справляетесь с нынешними трудностями.
Да, как бы это такой для нас встряска, так скажем. Эмоциональная и физическая. Благо, что мы молодые, как-то были выносливы. Сложно, конечно, то есть семью практически не вижу, то есть ребенка в целях безопасности увезла в деревню.
Пока не посещаете,
да? Да, пока стараюсь не контактировать в целях его же безопасности. Бывает, да, страшно. Сейчас как-то уже поначалу было сложно в этих костюмах как-то. Был страх, определенный был страх. То есть даже вспоминая свою учебу и интернатуру в инфекционном отделении, даже, ну, вот учили. Есть коронавирус, есть. А никогда даже не сомнения, какие-то подозрения было на него.
Гульжан Мусаевна, в преддверии профессионального праздника поздравьте коллег.
Всех коллег, медицинских работников поздравляю с праздником грядущим. Самое главное – здоровье, терпение, счастье, конечно же, любви, чтобы близкие наши и родные нас понимали. Ну, самое главное – здоровье и терпение, наверное.
Беседу вела Людмила Верхошапова.
1 июля. День общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование близко, а вы еще не знаете, где ваш избирательный участок? Не волнуйтесь. Участок для голосования можно найти на сайте Центра избиркома в разделе «Цифровые сервисы» или на портале госуслуг в разделе «Мои выборы». А можно просто позвонить на горячую линию ЦИК России по бесплатному номеру 8 800 200 0020. И помните, голосовать легко.
Закон и общество.
Современные средства передвижения – источник опасности. Госавтоинспекторы обращаются к участникам движения с просьбой с осторожностью пользоваться новыми видами техники. Сотрудники ГИБДД напоминают, как правильно вести себя на дороге, если вы управляете сегвеями, гироскутерами, моноколесами и другими современными средствами передвижения. Комментирует старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения из Шимского отдела ГИБДД Юрий Резеньков.
Сейчас все большую популярность среди молодежи приобретают такие средства передвижения, как сегвеи, гироскутеры, моноколеса. То, что дети без ума от них, неудивительно. Движение на двухколесном самобалансирующемся устройстве даже взрослым кажется чудом. Им хотят обладать все больше детей и подростков. Данные средства передвижения имеют электрический двигатель. Различные мощности позволяют быстро передвигаться. С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожных правил. Государственная инспекция безопасности дорожного движения рекомендует при использовании такой техники руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов. Кататься на данных устройствах необходимо в защитном шлеме, на локотниках и наколенниках. Это обезопасит при возможном падении. Максимальная скорость гироскутера ограничена до 10-12 км в час. При выходе за эти пределы может произойти падение и, как следствие, получение травмы. Для передвижения необходимо выбирать площадку для катания. Использовать защитную экипировку, сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно, соблюдать безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев. Категорически запрещается использовать сегвеи, гироскутеры, моноколеса по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенным для движения автомобилей и общественного транспорта. Нельзя при движении пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках. Уважаемые родители, приобретая такую игрушку для своего ребенка, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге. Падение сегвеев, гироскутеров, моноколес могут привести к тяжелым травмам, в том числе к переломам. Берегите своих детей.
У микрофона была Людмила Верхошапова.
Департамент лесного комплекса Тюменской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Лес – народное достояние. Беречь его – долг и обязанность каждого.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Анастасия Гацаева. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 22 июня 2020 года в 14:40. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.